Необыкновенные истории.
Всех приветствую, дорогие радиослушатели! Настало время для необыкновенных историй на Радио ВОС. Сегодня я расскажу вам о главном сказочном художнике России Иване Билибине, а также о средневековом романтичном замке, который является самым известным в мире королевским жилищем, хотя при этом не может похвастаться долгой и славной историей. Итак, слушать разрешается. Творчество великого русского художника Ивана Билибина знакомо нам с детства. У многих были книжки русских народных сказок, проиллюстрированных Иваном Яковлевичем. Иван Билибин – модернист и любитель старины, рекламщик и сказочник, автор революционного двуглавого орла и патриот своей страны. Эта любовь к родине дорого обошлась Билибину. Фактически, художник заплатил за нее своей жизнью. Иван Билибин родился в 1876 году в поселке Тарховка, неподалеку от Петербурга. Отец будущего художника был главным врачом госпиталя морского порта в Либаве, ныне латышский город Лиепая. Иван Яковлевич Билибин собирался стать юристом, прилежно учился на юридическом факультете Петербургского университета и успешно окончил полный курс в 1900 году. Но параллельно с этим он учился живописи в рисовальной школе общества поощрения художников, потом в Мюнхене у художника Ашбе, а после еще 6 лет был учеником Репина. В 1898 году Билибин видит «Богатыри» Васнецова на выставке молодых художников. После этого он уезжает в деревню, изучает русскую старину и находит свой неповторимый стиль, в котором будет работать до конца жизни. За отточенность этого стиля, энергичность работы и безукоризненную твердость линии художника коллеги назвали его «Иваном Железной рукой». В 1899 году произошло событие, которое кардинальным образом изменило судьбу Билибина. Коренной петербуржец, горожанин до мозга костей, случайно оказывается в деревне Егны, Весьегонского района Тверской губернии, и по независящим от него обстоятельствам застревает на некоторое время в этой живописной тьму-таракани. Именно здесь Билибин создает свои первые иллюстрации в ставшем впоследствии знаменитым билибинском стиле. Первой сказкой, которую проиллюстрировал Иван Яковлевич, стала сказка об Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке. Немногие знают, что Билибин работал даже в сфере рекламы. Там, где сейчас находится завод минеральной воды Полюстрова в Петербурге, раньше находилось акционерное общество пивомедоваренного завода «Новая Бавария». Именно этому заводу создавал рекламные плакаты и картинки Иван Яковлевич Билибин. Кроме того, художник создавал афиши, адреса, эскизы почтовых марок и около 30 открыток для общины Святой Евгении. Позже Билибин рисовал открытки для русских издательств в Париже и Берлине. В 1904 году он завершает серию иллюстраций к 6 русским народным сказкам, а также к сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Именно эти работы ввели Билибина в первый ряд русских художников и обессмертили его имя. Счастливый период в жизни Ивана Билибина продолжился в Тавриде. Женившись в 1912 году на молодой художнице Рене О'Коннель, Иван Яковлевич приобретает земельный надел в Крыму, на южном побережье. Живописное урочище Батилиман, в котором находилась дача Билибина, было местом, давно облюбованным русской интеллигенцией. Каждое лето, окончив все петербургские дела, Билибин отправлялся в Крым, где проводил 3 чудесных месяца. В Петербург художник возвращался только осенью. Это время было, пожалуй, самым счастливым в жизни Ивана Яковлевича. К сожалению, оно быстро закончилось. Февральскую революцию Билибин приветствовал. Он прекрасно понимал, что время Романовых во главе России истекло. По заказу Временного правительства Билибин создал эскиз нового государственного герба – двуглавого орла без короны, скипетра и державы. В народе смеялись. романовского орла ободрали. И, несмотря на эти насмешки, все-таки этот символ используется и сейчас на монетах Банка России. Октябрьская революция и приход большевиков стали шоком для Билибина. Самые тяжелые революционные дни художник проводит в Крыму, где на этот раз он задержался на 2 года, до 1919-го. Ивану Яковлевичу было чего опасаться. В 1917 году, когда казалось, что большевики пришли ненадолго и скоро будут сметены белыми, он нарисовал карикатуру-плакат о том, как немцы большевика на Россию выпускали. Билибин полагал, что Ленин и компания ему это вполне могут припомнить. Суровой зимой 1919 года художник оказывается в Ростове-на-Дону, куда пришла Белая армия. Однако под ударами красных белые отступают в Новороссийск. В конце зимы 1920 года Красная армия подходит к городу. 21 февраля 1920 года пароход «Саратов» эвакуировал неблагонадежный элемент из Новороссийска. И вместе с другими беженцами на борту находился и художник Иван Билибин. Пароход «Саратов» следовал из Новороссийска в сторону Турции. Однако турецкие власти, узнав о наличии больных, вероятно, тифом, на борту, запретили высадку на своей территории. Русские плывут в Египет, где английские власти организуют для них временный лагерь. Билибин, сохранивший некоторые накопления, снимает квартиру в Каире. Художник берет заказы на фрески и панно для богатых египтян и греков, активно изучает историю и искусство Древнего Египта. В 1925 году Билибин перебирается в Париж. В столице Франции начинается блестящий период карьеры Ивана Яковлевича как театрального оформителя. Созданные им декорации к балету Стравинского «Жар птица» становятся классикой. Также Билибин активно иллюстрирует книги, сборники русских народных сказок, сказки братьев Гримм, восточные сказки. В отличие от многих русских эмигрантов первой волны, Иван Яковлевич был успешен за границей и в творческом, и в финансовом плане. Однако этот человек органически не мог жить в отрыве от родины, от своей почвы, от России. В 1935 году он начинает налаживать контакты с советами, создает великолепное панно «Микула Селянинович» для советского посольства во Франции. Цель Билибина была очень проста – он хотел вернуться домой. В 1936 году Билибину наконец-то удается получить разрешение от советов вернуться на родину. Теплоход «Ладога» доставляет художника в любимый Санкт-Петербург, который на тот момент давно уже называется Ленинградом. Билибин устраивается преподавателем во Всероссийскую академию художеств, активно иллюстрирует книги, создает эскизы декораций. В 1941 году грянула война, и оказавшийся в кольце Ленинград погибал от холода и голода. 64-летнему художнику предложили эвакуироваться с детьми и женщинами по дороге жизни, но художник отказался. 7 февраля 1942 года великий русский художник Иван Яковлевич Билибин скончался в больнице Всероссийской академии художеств. Нам же остались многочисленные картины и иллюстрации этого большого мастера и большого человека, который всем сердцем любил родную землю. Перенесемся ненадолго в Германию. Там, на отвесной скале вблизи городка Фюссен, расположился величественный, таинственный и романтичный замок Нойншвайнштайн, что переводится как «Новый лебединый камень». Замок некогда принадлежал баварскому королю Людвигу II, а на сегодняшний день это одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии. Нойншвайнштайн, немецкий эталон сказочного замка, спрятался на скалистом склоне в тиши Баварских Альп. Высокие деревья, словно бывалые солдаты, охраняют дорогу к нему, укрывая ее своими пышными кронами. В них богатым уловом, как рыба в сетях, плещутся лучи яркого горного солнца. В позапрошлом веке здесь, по горным дорогам на конной упряжке, наслаждаясь одиночеством и одновременно страдая от него, по ночам любил кататься баварский король Людвиг II. В последние годы своей жизни он все больше и больше становился отшельником, окончательно ушедшим в свой собственный вымышленный мир. Сказочный король, как его называют, часто поднимался вверх по ущелью к горному мосту Мариенбрюке, названному так в честь его матери, принцессы Марии Фредерики Прусской. С моста замок виден как на ладони. В такие вечера по приказу Людвига II во всех помещениях Нойшванштайна зажигали свет, чтобы под звездным небом он мог издали любоваться своей резиденцией. В наши дни укромный уголок на мосту давно превратился в смотровую площадку для миллионов туристов. Людвиг II вырос в родовом лебедином замке Хоеншвангау, летней и охотничьей резиденции Виттельсбахов, залы которой украшены картинами и росписями по мотивам немецких легенд. Воспитывался принц в строгости, придворная жизнь его угнетала, и юный мечтатель Людвиг искал убежище в романтическом мире сказок, герои которых смотрели на него со стен. Он часами мог разглядывать эти картины, перевоплощаясь, оказываясь участником сюжетов. Сюжет его реальной жизни резко меняется в 1864 году после внезапной смерти короля Максимилиана II. В 18-летнем возрасте Людвиг II восходит на Баварский престол. И уже через 5 лет, в 1869 году, приступает к строительству собственного замка рядом с отцовским, в котором по-прежнему проводит много времени. Основой для плана замка Нойшванштайн с его романтическим антуражем и остроконечными тонкими башнями стали эскизы декораций, которые театральный художник Кристиан Янг подготовил к постановке вагнеровского «Лоенгрина». В строительстве участвовали архитекторы Эдуард Ридель и Георг фон Дольман. При проектировании также использовались планы средневекового замка Вартбург, ставшего в XIX веке одним из главных символов немецкого романтизма. Обычно, когда речь заходит о немецких замках, историю каждого из них можно рассказывать бесконечно долго. Они строились, перестраивались, переходили из рук в руки и от поколения к поколению. Их хозяева совершали подвиги или отвоевывали себе место в летописях с помощью каких-то других трюков. В них подписывали важные соглашения или заключали сделки с далеко идущими последствиями, содержали пленников и заключали браки. Историю замка Нойшванштайн можно рассказать быстро. Хотя выглядит он издалека старым и загадочным, строительство его было начато в 1869 году и продолжалось 17 лет. Уже через несколько недель после смерти его первого и последнего владельца Людвига II замок открыли для посетителей, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы. Вот в общем и целом и вся история. Да, раньше на этом месте располагался средневековый замок Швайнштайн, Лебединый утес, но во времена Людвига II от него остались только руины, которые сравнялись с землей, чтобы укрепить скалу. Туристы, до посещения Нойшванштайна, уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в Баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю. Впрочем, и как все, кто видел «Спящую красавицу» — полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея, вышедший в прокат в 1959 году, или хотя бы эмблему его студии. И как раз источником творческого вдохновения при создании экранного замка стал тот самый Нойшванштайн. Во внешнем облике основными архитектурными стилями Нойшванштайна, которые распознаются невооруженным взглядом, являются неоренессанс и неоготика. Во внутреннем убранстве можно найти еще больше стилей, в том числе необарочный и мавританский. Но вы спросите меня, что же случилось с Людвигом II дальше? Людвиг II погиб, прожив в еще недостроенном замке всего 172 дня. К моменту смерти была закончена отделка всего лишь одной трети помещений. Людвиг II ушел из жизни при трагических и загадочных обстоятельствах. 8 июня 1886 года врачебная комиссия в Мюнхене объявила его душевно больным, без личного осмотра и показаний свидетелей. Через несколько дней Людвига II, находившегося в Нойшванштайне, решением правительства объявили недееспособным, взяли под охрану и доставили в замок Берг на Штарнбергском озере. 13 июня вечером он отправился на прогулку по берегу вместе с психиатром профессором Бернхардом фон Гуденом. Через несколько часов их тела обнаружили в воде. Людвигу II устроили пышные похороны, а сам он до сих пор считается олицетворением доброго баварского монарха. Особой тщательностью полицейское расследование трагического происшествия не отличалось. По одной из версий, Людвиг не вынес унижения и захотел утопиться. Профессор пытался ему помешать. Но свидетелей не обнаружилось, поэтому возможны любые варианты. Также распространена версия тайного заговора с участием придворных. Смерть Людвига даже называют самым загадочным убийством XIX века. Место, на котором в воде нашли его тело, сейчас отмечено большим деревянным крестом. Сам того не подозревая, потратив огромные средства из государственной казны на воплощение своих фантазий, Людвиг II осуществил очень выгодную инвестицию в будущее своей любимой Баварии, нынешней федеральной земли, столь популярной в наше время среди туристов со всего мира. Он подарил ей один из главных туристических аттракционов. Желаю и вам, друзья, когда-нибудь побывать в этом волшебном замке и на себе ощутить его магию и таинственность. Ну а на этом у меня все. Необыкновенные истории рассказывала Ольга Хасид. Оставайтесь с нами на Радио ВОС.
Необыкновенные истории.